세상 모유.
Вы слушаете подкаст под названием «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с художниками, литераторами, музыкантами, людьми театра и кино о духе времени, о том, как искусство связано с современностью, политикой, военными конфликтами. А еще могут ли быть у художника отношения с властью? Любые. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» – это точка сборки подкаста, а записанные эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Сегодня как раз такой случай. Сегодня мы продолжаем мой галицийский дневник. Благодаря поддержке Гёте-института в ноябре я оказалась на Западной Украине на фестивале Бруно Шульца, польского гения, писателя и художника европейского межвоенного авангарда. Фестиваль проводится раз в два года. И этот, несмотря на карантинные ограничения, в девятый раз собрал писателей, художников, деятелей театра и исследователей творчества Шульца в его родном городе Драгобыче. Как говорят критики, Шульц трижды менял гражданство, оставаясь на одном и том же месте. Драгобыч входил в состав Австро-Венгрии, Польши, Советского Союза. Теперь это украинский город. Фестиваль делается центром полонистики университета Драгобыча при поддержке фонда Шульца в Польше. Этот проект собирает лучших авторов Украины и исследователей Шульца со всего мира. Первый главный гость фестиваля – поэт, прозаик, звезда культурного пространства Восточной Европы Сергей Жадан. Вот отрывок из его эссе о Бруно Шульце, который он прочел со сцены музыкально-драматического театра в Драгобыче на открытии фестиваля. Перевод наш.
Начнем с ночи. Ночь требует освещения. Шульц в нем нуждается также. Иногда кажется, что в коричных лавках, в первых рассказах, там, где делается общее описание дома, города и семьи, там, где пространством и вниманием владеет фигура отца, которая потом мельчает и трансформируется, там Шульц предпочитает писать именно о сумерках, о ночи, об особо медленных и безнадежно серых часах зимнего рассвета. Сумрак, что требует освещения. Он и сосредотачивается на игре теней, на проявлениях темноты, в которой исчезают предметы и герои повествования, на разных источниках света, на их изменениях, на их беспомощности. Кажется, ему нужен сумрак, чтобы ввести в рассказ очередную лампу, очередную свечу, очередную вспышку. Как графику, ему хорошо работает с тенями, с перепадами освещения, передавая через насыщенность светлого или темного оттенки настроения, его подъем и упадок. Отец – размытый, тусклый демиург, который находится в состоянии молитвы, то есть в состоянии исчезновения. Как раз естественно чувствует себя в окружении искусственного освещения.
Сергей Жадан, эссе «Видение и отражение». Для нашего рассказа важно, что Жадан был сторонником революции достоинства и с самого начала русско-украинского военного конфликта на востоке страны ездит на линию фронта с гуманитарной миссией. Он основал фонд поддержки детей, пострадавших в конфликте. Все его артистические проекты так или иначе связаны с идеей защиты украинской идентичности и независимости страны. В Драгобыче он выступал с проектом «Линия Маннергейма». Понятно, что это линия обороны.
Наша ересь тримається на вірі, починаються зачистки в прямому ефірі. Перші погроми, спалені пороми, витворюється лінія оборони. Все, що і далі лишається з тобою, рваний простір для любові та бою. Небо перетворюється на свинчатку, холодна війна починається спочатку. Навчені повільні, демона серце криваве і тепле. Демон ридає і звертається до тебе. Де твоя лінія, Маннергейма? Де твоя лінія, Маннергейма?
Розсадка в театрі була рідкою, согласно правилам карантину. І це не помешало зрителям в противоковідних масках вскакивать с мест и танцевать. Партнеры Жадана по музыкальному проекту – Евгений Турчинов и Олег Каданов, харьковские музыканты. Ирония и драйв – именно то, что любят поклонники линии Маннергейма и Сергея Жадана.
Чорна ламана панельна квартира, дитинство як місце рукопашного бою. Я виріс, не знаючи, що таке віра. Я просто виріс, щоб стати собою. Ісус мене любить із моїми боргами. Він бачить усі мої набрані кредити. Друзі, що зростаючи, ставали ворогами. І янголи, з яких виростали бандити. Кожного можна запідозрити в убивстві. Кожен за життя пройшов прокуратуру. Діти, яких не хрестили в дитинстві, качають нафту і як мускулатуру. Це ось наші великі родини. Це ось жінки, за яких ми помирали. Це ось гаряче повітря батьківщини, в якому так легко співаються хорали.
Друзі, погана прикмета, за мене заступиться Ісус із Назарета. Чистять зброю на робочу нараду, білі апостоли східного обряду. Гасне на вітрі остання сигарета, наколоти на серці Ісус із Назарета. Мене відспівають, коли помия в церкві, яку я сам.
Я, да, із останні 6 років регулярно приїжджаю, дуже люблю це. Я дуже люблю цей фестиваль.
Я последние 6 лет сюда приезжаю и очень люблю этот фестиваль. Мне нравится то, что делается на Меридиан Черновец, то, что делается на Шульцфесте, потому что они на самом деле берут то, что называется гений места, и делают из этого бренд в хорошем смысле слова. Когда ты знаешь, что обозначение определенной территории, определенного города делается за счет культурного содержания. Это, мне кажется, очень правильным и для Украины, как самый важный вариант некоторой саморепрезентации. Вряд ли мы можем себя представлять через нашу политику, через нашу экономику. А вот через нашу культуру, причем культуру очень различную, затемненную, которая почти ушла на дно. И вот она сейчас происходит. И на самом деле получается, что у нас столько интересного. Мы делали летом фестиваль в Лисичанске, фестиваль, посвященный бельгийской архитектуре, потому что Лисичанск сначала строили бельгийцы, и там осталась часть зданий. И это совершенно иное представление о том, что такое Донбасс, что такое Луганщина, без всего этого советского налета, совсем другой оптикой. Как будто ты видишь, насколько все смешано, насколько объединено, насколько Европа тогда была не такой уж большой. Открытый, объединенный. Ну, в принципе, по большому счету, история повторяется, происходит что-то подобное. Шульц относится к тем писателям, которых я перечитываю, а их не так много. Он настолько многослойный, что там каждый раз что-то находишь, и это ужасно интересно. Вера Миньёк, директор фестиваля, предложила сделать какой-то доклад. Ясно же, что это не академический доклад, а скорее художественное эссе. А мне интересно было взять и обозначить несколько таких пунктов из коричных лавок, а именно графичность этой прозы, прозы художника, и, безусловно, образ отца, который там ключевой, центральный.
И, безусловно, образ батька, который там таким ключевым, центральным.
Мы продолжаем эссе Сергея Жадана о Бруно Шульце «Видение и отражение».
Шульц не столько описывает, сколько рисует свой рассказ. Скажем, что это за описание города? Уже и тогда наш город все больше западал в хроническую серость сумерек, зарастал в окрестностях лишаем теней, пушистой плесенью и железистого цвета мхом. Удивительно выписан ландшафт, который ни в коем мере не дает разглядеть то, что автор нам показывает, однако так остро и откровенно дает почувствовать. Окрестности железистого цвета мха свидетельствуют о Драгобыче Шульце куда больше, чем черно-белая фотохроника. Или, скажем, что это за описание отца? На отцовском лице, взвихренным кошмаром всего, что он навлек из тьмы, образовался водоворот морщин, воронка, просверленная вглубь, на дне которой пылало страшное пророческое око. Подобная графичность, безусловно, требует дополнительного освещения. Возможно, именно поэтому описанные им события и явления часто происходят то поздно вечером, то ранним зимним утром, когда предметы не способны сами собой проявиться в сумерках и требуют дополнительных свечей и ламп. Шульцу, как графику, это дает неисчерпаемые возможности игры со вспышками и затемнениями, передавать через ломанные конвульсивные линии все перепады состояния и настроений, всю причудливость и запутанность коридоров, всю нелогичность и фантастичность этого мира. Память у Шульца наделена неисчерпаемыми возможностями. И возможностями формирования мира, но вместе с тем и возможностями его максимальной деформации. Мир таков, каким его помнит рассказчик. В доме есть только те комнаты, которые рассказчик может вспомнить. Вытесненные из памяти предметы, здания и персонажи теряют четкость и описательность, а значит и говорить о них нечего. Апологией этой странствующей застройки является монолог отца, где он, собственно, и объясняет, как сформирован этот причудливый мир. Вы же знаете, что в старых домах бывают комнаты, о которых забыли. Никем в течение месяцев не посещаемые, они вянут, заброшенные между старых стен, и кажется порой, что замыкаются в себе, зарастают кирпичом и, навсегда потерянные для нашей памяти, перестают существовать. Собственно, именно так все и работает. Все потерянное для нашей памяти лишено права на существование. Тем более ответственным является процесс припоминания, когда, воспроизводя детали и мелочи, ты действительно приобщаешься к большому потоку создания, к магнетическому процессу формирования мира, к частной космогонии, что разворачивается среди темных зданий площади рынок.
Место памяти, которое упомянуто в эссе Сергея Жадана, обнаруживается легко. Площадь рынок – главная площадь города, созданная по австро-венгерскому образцу городского планирования. На одном из ее углов был дом Бруно Шульца, сейчас на его месте советская застройка. По традиции фестиваля, ближе к его финалу, участники проходят 12 точек города, как 12 остановок Христа на пути к Голгофе. Дело происходит поздним вечером, все идут с факелами. И это не пародия на факельные шествия нацистов, это попытка осветить темные углы города и темные страницы в истории Холокоста Восточной Европы. На каждой остановке читается маленький фрагмент из прозы Шульца, которая удивительно топографична и в то же время универсальна. Юрий Андрухович, писатель, поэт, главный переводчик Шульца на украинский. Отрывок из рассказа в цикле «Коричные лавки». Мой микрофон задувает ветер. Слышны удары часов на городской башне.
Вы, зазвичай, опинялись у справжнему лабиринте чужих помешкань.
Мы жили на городской площади, в одном из тех темных домов с пустыми и слепыми фасадами, которые трудно отличить друг от друга. Это было причиной постоянных ошибок. Попав, допустим, однажды не в то парадное и не на ту лестничную клетку, человек обычно оказывался в невероятном лабиринте чужих квартир, галерей, неожиданных проходов в неведомые дворы и забывал изначальную цель, чтобы через много дней, возвращаясь к бездорожью удивительных и путанных приключений, в какой-то из тусклых рассветов вспомнить, угрызаясь совестью о родном доме. Заставленная огромными шкафами, глубокими диванами, бледными зеркалами и фальшивыми базарными пальмами, квартира наша становилась все запущеннее из-за безалаберности матери, которая все дни проводила в лавке, и разгильдяйства длинноногой Адели. Она, предоставленная сама себе, целые дни проводила перед зеркалами за туалетом, повсюду оставляя следы в виде вычесанных волос, гребешков, раскиданных туфель и корсетов. В квартире было неопределенное число комнат, ибо никто и никогда не знал, какие отданы в наем квартирантам. Иногда случайно отворяли какое-то из этих забытых помещений, и оно обнаруживалось пустым. Квартирант давно уже съехал, а в месяцами нетронутых ящиках комодов совершались неожиданные открытия.
Квартирант уже давно выехал, а в неторканных упродовж месяцев шухлядах траплялись неочікувані знахідки.
В один из дней фестиваля, в день гибели Бруно Шульца от пули нациста, охотника на евреев, на этом самом месте, которое отмечено городом памятным знаком, прямо на тротуаре из брусчатки, где упал Бруно, прошла поминальная молитва. Молились греко-католический священник, католик, украинский православный. Глава еврейской общины Иосиф Карпин читал кадиш. К кадишу мы вернемся в последний день фестиваля. Это поездка в Бронницкий лес, в зону убийства граждан Драгобыча в Холокосте. 15 минут на автобусе. Жители города, жертвы преступления нацистов, были согнаны сюда и шли этот путь пешком. Советская власть установила огромный и почти нелепый сейчас памятник в 70-е. Там написано «Советским жертвам фашистов». До конца 80-х годов говорить о еврейских жертвах было невозможно. И это первая остановка на нашем пути. До места настоящего захоронения нужно идти по лесной дороге минут 5. И от камня памяти до плоских белых плит с именами погибших, а их 12, 2-3 минуты. Это глухой лес с высокими старыми деревьями. И это огромное кладбище, пронизывающий холод ноября. По дороге я записываю главу еврейской общины Иосифа Карпина.
Это вообще страшное место. Я как-то мне довелось привезти сюда председателя еврейской общины Чили. Они шли по индивидуальному индуристу. И вот его жена как заплакала вот здесь, на этом месте. А тут 12 таких захоронений. Друзья мои, это захоронение считается как бы первым. Поэтому, с вашего позволения, кадиш мы прочтем здесь.
Осе шалом бим ромав, уясе шалом алейну, ве аль кол Исраэль, ве имру, имру, амен.
Устанавливающий мир в своих высотах, в милосердии своем пошлет мир нам и всему Израилю. И скажем. Амен.
Мы с вами сейчас пройдем снова по этой страшной тропе. Здесь 11 таких захоронений. От небольших, такое как это, до самого большого, которого мы видим там, оно еще больше, чем это. 11 тысяч человек. Это взрослые, женщины, дети, старики, все. И страшно вообразить, вот попытаться представить себе чувства, ощущения этих людей. Понимаете, я каждый раз, когда прихожу сюда, ну, то, что мороз по спине, это само собой. Ну, еще одна какая-то странная деталь. Сюда приезжал один человек, я даже не помню, кто он, что он. Меня срочно выдернули, надо человека привезти в броницу. И он пытался зафиксировать, конкретно вот здесь мы с ним стояли. Он попытался GPS-ом зафиксировать. GPS не берет. Вот это место GPS не берет. Почему, не знаю. Он так ходил, оглядывался, искал. Вот там у камня взяло, а здесь нет.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Во второй части подкаста «Вавилон, Москва» интервью с Евой Райской. И это рабочий псевдоним Марианы Максимовой. Журналистка и фотограф, жительница Драгобыча. Она представила на фестивале Шульца свой фотографический проект из жизни цыган на Западной Украине. Микрорайон Млынки на окраине Драгобыча. Черно-белые карточки. Жесткая жизнь людей, чьи предки были жертвами Холокоста в годы Второй мировой. Но и в нынешнем мире их сопровождает непонимание и отверженность. Послушайте этот разговор о незамечаемых соседях. Цыгане или ромы, как мы сейчас про них политкорректно говорим, это очень цветной мир. Мир ярких юбок, это мир золотозубых красавцев и красавиц. А почему-то ваша история, она черно-белая. Вот как это решение было принято?
Ну, во-первых, когда мы говорим о ромах, о цыганах, да, вот этот образ, который вы говорите, такие яркие, цветочные, это немножко романтизовано. Ромы действительно, какие они сейчас, в этих даже маленьких городках, это другая история, да, это история о тех же наркотиках, уже в детском даже возрасте, о всяких таких...
Криминальных делах?
Да. Вот эти все юбки, цветы, они где-то и снуют, но не здесь, да, и потому эта история про такую более актуальную проблему, да.
Можно ли сказать, что у этой серии фотографий есть еще и качество социального репортажа? Давайте поговорим теперь вообще об этом проекте. Где это снято? Что это за место? Одно ли это место или это несколько каких-то локаций?
История началась с того, что я написала первый документальный репортаж про одного рома, который есть на фотографиях, которого зовут Артур, и вот в него была очень такая драматическая история. Он, как бы сказать, есть гаджо. Гаджо — это рома называют ромов, которые за национальностью может быть ромами, но которые не живут по законам ромам, цыган. Да. И, например, этот парень, он один из тех, кто работает официально на Драгобыцком рынке. Да? Он любит эти всякие цветочные костюмы, он немножко такой как бы творческий парень. Да? И в ромском патриархальном герметическом мире, да, это как бы не воспринимается нормально. И...
То есть он немножко изгой, там, да. Белая ворона?
Да, вот он как бы сам по себе ром, который не живет по ромским законам, он даже не живет с ними в одном этом поселке, да, он живет отдельно с своей сестрой и своими племянниками. И у него была история, что его дуже часто били, до конца неизвестно, кто это, но есть какие-то предположения, да. Он же очень долго вживал наркотики, но он с этого вылез, ему, кстати, помогли в этом друзья-украинцы. И да, и вот эта вся история началась со знакомства с этим ромом, потому что я всегда его видела на рынке, он для меня всегда был такой примарой.
А чем он торговал?
Он разгружает цветы. И еще конец истории, что всегда вот он это делает, потому что у него есть там на рынке такая женщина, в которую он влюблен, да, и очень часто он всегда в конце рабочего дня берет один цветок и дарит ей, да.
Ну вот вы познакомились, и он согласился фотографироваться, он согласился быть моделью, так сказать,
да,
или как?
Сначала я просто сказала, что я хочу про тебя написать, можно я буду просто часто приходить на рынок, я буду как твоей тенью, да, потому что это документальный репортаж. Он сказал, ну да, хорошо. И я ходила, сначала писала, а потом я подумала, что фотография тоже будет хороший элемент фиксации, да, этого визуально, оно наиболее будет захватывающе.
С него все началось, а потом он привел куда-то, посоветовал что-то, как вот остальные-то герои появились?
Потом я написала этот репортаж, и я подумала себе, ну, достаточно с ромами, нужно браться за другую тему репортажную, да. Но потом я снова хотела как-то вернуться к ромской тематике, потому что я подумала, что это только одна сторона, да, один человек, и он, я хочу больше дизнаться про ромов. И так сталось, что я просто начала искать контакты барона уже, целой громады, туда идти, я нашла эти контакты, приехала в той поселок.
Недалеко от Драгобыча?
Да, это как бы Драгобыч еще считается. Это район Млинки, он такой маргинальный и бандитский, и идти на Млинки — это что-то очень страшное. Но я познакомилась с заступником головы ромской громады, такой ром Руслан, который был очень хорошим человеком, и он был, меня проводил туда, в ромский этот поселок, в ромский дом. Первая фотография была сделана тоже в ромском доме с бароном.
Вот есть огромная такая красивая фотография,
да.
Сидит богатый,
да.
Поживший такой человек, и у него за стеной...
Моисей картина, да, это как раз в доме барона было, и для меня это было очень как-то, не знаю, такой очень благородный жест, потому что они позволили зайти в этот дом, еще делать фотографии, даже мне кто-то там сделал чай, и даже кто-то извинился, сказал, извините, что у нас нет что-то до чаю дать, но есть только чай. Такая была история.
Почему-то на этих фотографиях мне показалось мало женщин, а вот как раз есть 4 портрета, это молодые мужчины. Расскажите о них.
Да, мало женщин, потому что это очень патриархальная, снова же таки, герметическая среда, да, и женщины, даже как я когда-то я хотела фотографировать, они как-то не хотели, да, и я не хотела тоже настаивать. Там есть женщина, это родная сестра этого Артура, которая тоже не живет со всеми ромами, она живет отдельно, и это еще отдельная история, и вот она совсем другая тоже женщина, она такая очень открытая, светлая, фотографируется, и вот с ней мне удалось как-то налагодить контакты, да.
А вот кто эти парни, которые на фотокарточках?
Там есть, собственно, дети этой женщины Нарциссы, которая сестра Артура, и это ее дети Захар, Руслан и Мария Фияма. А другие несколько портретов я сделала просто на улице. Это уличные дети. Когда они просто милости, я говорю, давай я тебе сфотографирую, потом тебе эту фотографию дам, но ты уже не будешь просить. И он всегда ждет. А, хорошо. И это у нас такая немножко немножко гора получается. Но это они с улицы, они тоже проживают там уже в этом поселке, но они очень из бедных семей.
И такое ощущение, что это все сделано в какую-то вот погоду, похожую на эту. Какой-то туман, сумрак, нет солнца, нет ничего яркого. Мне это кажется или это так и было?
Это не кажется, потому что это была осень, зима. Когда мы ехали в этот поселок к очень бедным ромам, да, это была такая зима, заверюха, и они такие все в тапках, даже босые, выбегают с этих домов, приветствуют меня, и еще была со мной ромка. Что-то есть в этом маленьком ихнем поселке происходит. Да.
Вот кто самый любимый персонаж на этой съемке?
Ну, наверное, этот Артур, про которого я впервые написала, познакомилась, и который всегда мне расповедает какие-то такие очень трогательные истории, потому что недавно у него умерла мама, и он очень любил маму, да, и она была онкобольная, и я видела его в этот день, когда мама умерла, и я впервые увидела, когда он плачет, потому что он всегда был очень радостный, такой веселый, и он заплакал. Я как раз хотела ее фотографировать в этот день, но я не хотела это делать, хотя это могли бы выйти хорошие тоже фотографии, какие-то такие драматические, но нет, да, и он всегда мне говорит, ну, приходи к нам в гости, там, мамы уже нет, но сестра приготовит голубцы или что-то там такое другое, это такие моменты очень трогательные.
Как они, вот эти твои герои, как они себя сами узнавали на фотокарточках? Сказали хорошо или нет? Вот была какая-то критика с их стороны?
Да нет, потому что всегда для них это какая-то радость. Но они только всегда просят, чтобы потом эти фотографии им отослать. Но у них же нет такой почты, нужно просто брать их, выдрукать и ехать домой, до них домой, да, и как подарок им это дать. Я когда-то Артуру дала эти фотографии, вот, и когда пришла домой уже второй раз, видела, что там одна фотокарточка на стене висела.
Блин, скажи, пожалуйста, какая была твоя цель? Вот показать про них что? Что они другие, что они живут в своем мире, или что они такие же, или что это экзотика, или что это... Ну вот для чего?
Собственно, не очень бы хотелось их делать такими экзотическими, а просто показать, что это соседи, которые рядом с нами, и которые такие, как мы, простые, когда мы просто... забываем, что это ром, не ром, бедный, не бедный, мы просто говорим с ними на равных, да, вот это просто, это не для того, чтобы кого-то шоковать, да, что это вот такие экзотические, да, это просто соседи, которые тоже заслуговывают внимания.
А вот для тебя эта тема была как-то связана с образом Шульца или с образом фестиваля или с образом Драгубыча? Как это все вот увязано в такую общую картинку?
Я уже это говорила на выставке, и да, такая у меня мысль, что ромы для меня драгобыцкие, это как Шульц, которого мы до конца не можем открыть, да, и то есть он есть, его нет, мы даже не знаем до конца, где его могила, есть всякие припущения, даже есть, кстати, припущение, что он похован на кладбище, где находится наш дом, где я живу. Да, там точно похованы его родители и, может быть, Шульц. Да, это очень интересно, эти все связи. Это Лан, район Лан, да, где когда-то жили евреи Драгобыча. Да, и там есть старое кладбище, старое еврейское кладбище. И вот мне всегда была такая интерес зайти в дом Рома, да, и посмотреть, что там делается за этими дверьми, да, что же там есть, какая жизнь там. Да, и как раз Фицовский, который открыл великую поэтессу Папушу, и когда-то я встретила его книгу «Цыганы в Польше. История традиции». И вот эти все фотокарточки, которые он делал в таборе ромском с ними, был, это мне очень вдохновило до такого локального исследования ромов.
А Папуша же, по-моему, тоже появляется где-то на фотокарточках.
Недавно я начала работать с таким проектом «Культуром», этот проект от Международного фонда возрождения. Я работаю в секторе исследования ромской литературы. И вот была интересная такая у меня интервью с украинской поэтессой Марьяной Кіновською, которая тоже исследовала Папушу. И очень интересно выходит, что Папуша, она не только там польская, ромская, но також украинская поэтесса, потому что она много времени провела на Волыни, да, и это дает нам право тоже говорить о нее как в контексте украинском.
И
Манайлова, «Вавилон, Москва», «Галицийский дневник», «Хроника фестиваля Бруно Шульца», «Дорогобыч», ноябрь 2020-го. Нас можно слушать в архиве, в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты». Подписывайтесь, ставьте оценки в Apple подкастах. Жду ваши комментарии. Пока-пока.
Померанцев переулок. Так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я, а переулок – это мои записи, новые и архивные. Интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».